Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте еще раз с наступившим Новым годом. Сегодня наш гость – писатель, историк Елена Сьянова. Елена, здравствуйте, с Новым годом вас наступившим.
Здравствуйте, взаимно, и вас наступившим, и всех слушателей.
Спасибо, Елена. Тема лекции беседы – первые годы ВЧК, Всероссийской чрезвычайной комиссии, которую руководил Феликс Эдмундович Дзержинский. Елена, скажите, пожалуйста, надо ли сделать вступление, откуда появилась ВЧК?
Я думаю, что я расскажу об этом, но достаточно кратко.
Пожалуйста.
Потому что тут тоже ходят разные версии, а на самом деле там все просто.
Угу.
Ну, тема, конечно, не праздничная, но...
Лен, а вы... Ведь... Извините, да. Я вас перебью. Лен, а вы давно видели праздничную тему?
Ну, например, рассказать об истории нового года на Руси.
Зайчиков и котиков, которые его отмечали. Ну-ну, хорошо. Лен, тем не бывает праздничных, как мне кажется, и не праздничных. Темы бывают интересные и неинтересные.
Да, но вы забываете про эмоциональный настрой, про настроение людей. Вот, ну... Все равно, кто-то будет слушать, кто-то нет. Просто ведь недавно, 20 декабря, отмечали День работников органов безопасности. По-моему, 27 или 28 уже лет, как был подписан приказ. Но в этот раз как-то довольно тихо его отмечали. Еще вот его, по-моему, в народе называют этот день, 20 декабря, как раз день рождения ВЧК, днем чекиста. А ведь кто-то до сих пор именует его днем палача. Вот что им ответить, что по такому принципу многие из них и себя должны назвать палачами. Ведь кто-то стрелял в горячих точках, кто-то выполнял приказы, связанные со смертью людей. Кто-то просто, не знаю, выбил зубы уроду, оскорбившему женщину. То есть люди защищали то, что им было дорого или слабого. Вот так поступали первые чекисты. Согласны со мной?
Я с вами абсолютно согласен.
И я не знаю, какие тут могут быть аргументы против. Однако, мне кажется, что называть первых чекистов романтиками, а первые годы ВЧК романтическими, а я такое встречала и не раз, наверное, было бы неправильно. Хотя вот свой вклад в эту терминологию внес Сталин. В 1937 году он назвал Яна Петерса, соратника и заместителя Дзержинского, последним романтиком революционных боев. Это, сразу даю ссылку, протокол заседания Бюро комиссии партийного контроля 1937 года. Ну, конечно, у Сталина были основания так говорить, но вот подобная образность, она должна даваться именно в контексте. Вот я думаю, что об этом контексте подлинной истории я и попробую сегодня немного рассказать. Именно немного, потому что тема, конечно, необъятная. У вас, наверное, из окна видна Пятницкая.
Да.
Вот зимой 18-го года моей бабушке было 13 лет. Жили на Пятницкой. Иногда она с подружками забегала в ближайшую аптеку. Там тогда можно было в аптеках выпить кофе горячего, съесть пирожок. И вот как-то раз туда ворвались люди. В кожаных куртках, вооруженные, перепоясанные ремнями. Девчонки, конечно, от страха зажмурились. Ну, толком ничего не видели, но вечером она спросила родителей, все-таки, кто это были, как себя вести, как вообще отличает бандитов от чекистов. А она уже знала, кто такие чекисты. В Москве это уже знали прекрасно. И знала, что чекисты, значит, свои. Но выглядели те и другие практически одинаково. Ну вот она рассказывала, что ей отец ответил так: ты там сильно не празднуй, трус, а хоть одним глазом подгляди, если забирают барахло, украшения, значит, бандиты. Если бумажки, документы, то свои. Ну, все, конечно, было не так просто. Вот в том же нашем дворе на Пятницкой был флигель. В мое детство там уже был красный уголок. А бабушкино детство – самая настоящая классическая воровская бандитская малина. Со своим паханом и с прочими. Кстати, этот пахан, вот я сейчас точно его имя не помню, но он был в Москве не менее печально знаменит, чем в Питере Леонид Пантелкин. Это который по кличке Ленька Пантелеев.
Ленька Пантелеев, да.
И действительно, вот этот пятницкий пахан, он действовал не менее хитро и изобретательно, чем Пантелкин. Вот, кстати, одним из ноу-хау была имитация поведения работы чекистов. Правда, пятницкий наш пахан, он в самом ЧК никогда не работал, не состоял. А ведь Пантелкин, он и в гражданскую воевал. Он и в Петроградской ЧК поработал, по-моему, около года. Причем вполне официально. Вот такие вот метаморфозы. И созданная в декабре 17 года ВЧК, но она была упразднена, значит, в феврале 22-го, по-моему, ведь за такой короткий период была вынуждена постоянно заниматься жесткой чисткой в собственных рядах. Работать в таком состоянии ведь очень тяжело. Вот я настаиваю, я твердо в этом убеждена после всех документов, после всех своих исследований, что ВЧК – это орган, который находился в состоянии постоянной внутренней борьбы. Я подчеркиваю, именно внутренней, а внешней пока не говорим.
Елена, под внутренней борьбой вы имеете в виду борьбу каких-то групп, кланов, или это был постоянный процесс очищения от безобразий, которых хватало?
Это и то, и другое. По обоим направлениям велась эта работа, причем очень интенсивно и очень жестко. И самоочищение, и, конечно, внутренняя борьба. Ну, кланы, не кланы, тогда, скажем, группировки, может быть, какие-то. Причем не обязательно на фоне борьбы за власть. Хотя потом, в 30-е, уже и это туда. На фоне, может быть, расхождения каких-то принципов, какого-то мировоззрения. Просто в силу разности характеров. И вот я к чему это говорю, что находясь вот в таком перманентном состоянии внутренней борьбы, о которой, ну, не принято докладывать, на которую вот нельзя было бы сослаться, объясняя какие-то провалы, неудачи, было очень трудно работать. Ну, я могу, конечно, рассказать о задачах ВЧК, о структуре, о первых операциях, но об этом очень кратко, потому что тут все ясно. Все это достаточно хорошо изучено. И здесь документы открытые, ну, для историков, их можно читать. Я только напомню, вот вы спросили, кто был, откуда пошло ВЧК, чья это была идея, да? Все-таки это Ленин. Инициатором создания ВЧК был именно Ленин. Что бы ни говорили. Хотя он тогда еще не вполне представлял, каким будет этот орган. Ну вот его первое высказывание по этому поводу я процитирую почти. Необходимо разящее орудие против бессмысленных заговоров и покушений на советскую власть. И дальше я помню совершенно точно, со стороны людей, которые бесконечно сильнее нас. Вот это очень емкая формулировка, и она определяет основную задачу ВЧК. Ну, плюс к этому еще, конечно, ликвидация беспризорности. Это само собой, оно было заявлено практически сразу.
Лен, ведь люди полагают, что ВЧК – это политическая спецслужба. А ведь им, наверное, приходилось бороться и с вот этим валом уголовной преступности, причем самой жестокой, самой гадостной.
Да, безусловно, я об этом тоже расскажу. Ну вот, ну, немножко по порядку. Конечно, она стала политической потом, безусловно, задумана, и она стала репрессивной, но в самом начале она ни в коем случае не задумывалась как репрессивная. Вот структура ВЧК – это 14 подразделений, их долго перечислять, я повторяю, что все это есть и в интернете, и везде можно почитать. Эти 14 подразделений, они создавались постепенно, но стремительно. И вот в конце 17-го года в аппарате ЧК, между прочим, было всего 24, потом 23 осталось человека. 23 человека. А буквально через там пару месяцев уже больше сотни. 120 сейчас пишут, но там немножко больше было. И вот я повторяю, при фантастической, непостижимой, напряженной работе этот орган постоянно находился в не менее напряженном состоянии внутренней борьбы. И вот это было то, что, чем я занималась особенно. Почему я так вот на это нажимаю? Меня это очень с самого начала заинтересовало. Вот даже начиная с головы. Смотрите, ВЧК, глава ВЧК Дзержинский. Хотя, значит, ВЧК, она подчинялась в наркому, я напомню. Поэтому первым куратором-то был Свердлов. Кстати, знаете, Леонид Вениаминович, очень бы хотелось послушать, почитать честную биографию этого человека.
Лен, я единственное, что могу сказать, что вряд ли это получится, потому что, как мне объясняли, слишком много там белых пятен, темных
вот я
мест.
Я про это и говорю. Ну, хотелось бы.
Потому что, с одной стороны, из него делают какого-то, я не знаю, ну, полууголовника. Ну, это, ну, неправильно.
Да нет, это неинтересно просто, нет.
Это неинтересно. А с другой стороны, как мне объясняли профессионалы, когда я у них поинтересовался содержанием сейфа Свердлова, там было огромное количество валюты, драгоценности, паспорта. И мне объяснили, так никто не знал, может быть, завтра придется уйти на нелегальное положение. И вот это вот все была основа будущей нелегальной работы.
Абсолютно, вот стопроцентно историческое объяснение. Никаких легенд и мифов тут нет. Оно абсолютно разумно, потому что в 17-18 годах эти люди совершенно не были уверены, что удержат власть.
Конечно, и, Лен, вы остановитесь на вот левые серые большевики.
Обязательно, конечно.
В спецслужбе. Спасибо.
Я просто хочу развеять некоторые, ну, разночтения вот по поводу каких-то моментов. Значит, вот все-таки Ленин настоял на председательстве Дзержинского. И официальным основанием для этого, а отнюдь не из головы, не потому что вот ему так захотелось. Было официальное основание. Ленин тоже отчитывался за свои поступки. Про это надо постоянно помнить. Официальным основанием стал доклад Дзержинского о готовящейся всероссийской забастовке государственных служащих. Кстати, эта забастовка, она была уже фактически подготовлена. И если бы она состоялась, она парализовала бы Россию.
Лен, но ведь это уже, я не уверен, что это точно так называется, но это уже работа с агентурой.
Еще пока нет.
Еще пока нет.
Угу. Пока еще органа даже нету.
Но информация...
Некому пока работать.
Но информация, понимаете, пришла откуда-то?
Информация, конечно, пришла, но это не работа с агентурой. Здесь все-таки было больше добровольных таких агентов, которые приняли советскую власть как свои. С ними, ну, сказать, что не работали, ну, не было такой широкой работы. Просто, я повторяю, некому было работать. Mm-hmm. А, кстати, еще одним основанием создания ВЧК была спекуляция. Только это не спекуляция барахлом на рынке. Это спекуляция ценными бумагами на предприятиях, которая грозила невыполнением одного из условий Брестского мира. Это вот еще одна уже внешняя угроза, которая могла бы нарушить этот сладкий Брестский мир.
Лен, спасибо.
Вот вам два основания, по которым родилось ВЧК.
Лен, спасибо огромное.
Кто не знал об этом.
Огромное вам спасибо за прояснение, потому что спекуляцию огромное количество наших, ну, сегодняшних людей, они воспринимают как штаны продавать на рынке, ну, вот, или обменять ботинки на хлеб.
Да. Так вот, Дзержинский возглавлять ВЧК не хотел. История вот этого нежелания, этой ломки внутри себя, она легко восстанавливается вот по его письмам, по его заявлениям, по протоколам. Ну, например, вот коллегия ВЧК, на которой присутствовал Ленин и Сталин. В одном из протоколов можно прочитать, что говорит Дзержинский. Я просто не буду на этом останавливаться. Хотя я напомню, что тогда ВЧК не имела и не задумывалась как репрессивный орган. Собственно, что могло Дзержинского так покоробить? Ну, потому что он понимал, что все придет в свое время. Но Ленин настоял, понимая, что борьба обостряется, и функции ВЧК тоже будут меняться. Поэтому во главе органа вот с такой беспрецедентной власти должен был стоять именно человек, подобный Феликсу Дзержинскому. Кстати, я думаю, что он еще тоже ждет своего настоящего биографа.
Лен, у меня практически всегда к таким серьезным историкам, как вы, одинаковый вопрос. Скажите, пожалуйста, много ли засекречено по тому периоду?
Ну, скажем так, 49 на 51 открытых, я бы так сказала. А при Дзержинском была создана коллегия. Вот на эту созданную при нем коллегию им было очень трудно опираться с самого начала, потому что сюда были отобраны очень хорошие, настоящие крепкие люди, талантливые, но ее члены постоянно отзывались на другую работу. И, ну, опорой могли бы стать заместители тоже, могли бы. А вот тут опять меня очень заинтересовал этот жуткий раздрай, потому что при бедном Феликсе Эдмундовиче, потому что одним из заместителей стал Александрович, левый эсер, это вообще символ раздрая, и не только ВЧК, поскольку он летом уже возглавит мятеж левоэсеровский и организует убийство Мирбаха со всеми вытекающими оттуда последствиями. То есть это худшие подножки тогда, да нет, даже удара в спину советской власти было трудно вообще нанести. А два других – это Петерс и Лацис. Ну, относительно крепкие, постоянные такие товарищи в виде заместителей. Ой, все-таки, вот прям бедный Феликс Эдмундович. Вот, хотя бы в замы бы ему дали бы людей, которых он знал, которым доверял. Ну, того же Орджоникидзе бы ему хоть оставили. Ну, нет. Возражать против этих двух латышей он не мог. Потому что прекрасно понимал, что в тот период красные латышские стрелки это была единственная надежная опора советской власти. Я повторяю, да, единственная. Они это признавали.
То есть любое другое вооруженное формирование могло спокойно уйти на другую сторону?
Да, были такие подозрения. Да, в общем, знаете, было уже Феликсу Эдмундовичу даже не до разбора, потому что понеслось. Левый эсеровский мятеж, убийство главы питерского ЧК Урицкого, но это уже после переезда в Москву, покушение на Ленина. Ой, это же... Нужно было работать с теми, кто есть. И вот только позже Дзержинский оценит вот этот выбор Ленина, ему в заместители, двух таких... Ну, Александрович, конечно, это было вынуждено. Двух таких товарищей, которые по многим своим качествам и, главное, опыту жизни были антиподами. Вот о самом Дзержинском Ленин сказал так... он много о нем сказал хороших слов, но я вот запомнила самую последнюю его формулировку. Она говорит обо всем. Феликс обладает незаменимым качеством. У него есть абсолютное чутье на истину. То вот о Лацисе, например, можно было бы сказать, что он имел чутье на целесообразную законность. Вот я бы так это сформулировала. А Петерс считал, что у законности нет определений, что она абсолют. И во всяком случае он так начинал. То есть, иными словами, гениальный Ленин, на мой взгляд, задумывая вот эту небывалую в истории человечества структуру, создаваемую практически на пустом месте с нуля, он сознательно заложил вот это противоречие как источник творчества и в перспективе как баланс законности и революционной борьбы, которая требует мужества беззакония. Я опять сошлюсь на Энгельса, вот так он сказал о Марате. И я хочу сразу ответить на скепсис и по поводу сказанного, что, ну, это все билетристика у Сьяновой, там никакого гениального замысла у Ленина не было. Вообще там все было просто, вообще там ничего не было. Все родилось спонтанно. Ну, знаете, из ничего и будет ничего, как сказал Шекспир. У Тайны короля Лира. А тогда, в 17-м году, все-таки родилась одна из лучших спецслужб мировой истории. Если не лучшая. Вот с этим пусть кто-нибудь поспорит. У вас есть какой-то вопрос?
Да, вопрос есть. Дзержинский насколько был активен в подборе новых кадров? Вот служба создается, задачи меняются, численность неизбежно должна расти. Насколько он принимал активное участие в подборе кадров? Или он поручил это каким-то доверенным лицам?
Ну, подбором кадров занимались его заместители. В основном занимался Петерс. И у него даже был с Дзержинским конфликт по этому поводу, потому что в ВЧК пришло очень много латышей. Так что вот не могу вам сказать, насколько интенсивно Дзержинский... Конечно, все занимались подбором кадров. Приводили людей, говорили, вот хороший парень, вот стоит к нему присмотреться. Иногда приводили человека и говорили, я за него ручаюсь. Вот в тот период формирование кадров шло примерно вот таким вот образом. Здесь идеализировать нечего. Но... Поскольку я все-таки сказала о единстве и борьбе двух противоположностей Лациса и Петерса, я все-таки думаю сделать это на основе их биографий и личных качеств. И вот сегодня все-таки я бы хотела немного рассказать о Петерсе, потому что, ну, может быть, я один из его таких стоящих, достойных уважения биографов, потому что я очень много занималась этой личностью. Здесь я смогу рассказывать по первоисточникам. Потому что личность, конечно, покрыта броней просто из легенд, клеветы, сплетен. И когда через все это пробиваешься, то и сама ты личность очень закрытая, настоящий такой северянин. Но я расскажу его биографию, конечно, кратко, скачками и только по подтвержденным фактам.
Лен, вот. Вы, главное, да. Не торопитесь, потому что... то если вы сочтете, что осталось что-то, мы вернемся к этой теме обязательно. Вот, не торопитесь. И, Елена, 30 секунд остается до новостей.
Ну, 30 секунд. Еще раз подтверждаю, что биографией Петерса я занималась только по первоисточникам. Причем мне даже удалось пообщаться с его второй супругой, которая умерла в 86-м году, Антонина Захаровна. Она очень интересные вещи рассказала, несмотря на то, что была очень и очень старенькой.
Лен, новости. После новостей вы продолжите.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость – писатель, историк Елена Сьянова, она рассказывает нам о первых годах ВЧК. Лен, попрошу вас, продолжайте.
Итак, значит, немного расскажу о биографии Петерса, кратко. Потому что, если рассказывать в подробностях, с кучей цитат, ну, тут двух передач, трех не хватит. В своей биографии он себя называл сыном батрака. Вот это, мне кажется, в Википедии надо исправить, потому что там, где образование, написано «низшее», что ли. Ну, это смешно. Если ребенка не развивать буквально с пеленок, то не вырастет человек, который сможет заниматься такой серьезной работой. Поэтому очень легко находится этому объяснение, потому что это вот он сам писал так в биографии, это было принято тогда, подчеркивать свое пролетарское или крестьянское происхождение. Но после, видимо, вынужденного общения с представителями зарубежной прессы на английском и немецком языках, с привлечением кучи знаний по истории, по литературе, ему пришлось признаться, что он сын серого барона. Это богатые латышские крестьяне, которые выкупали земли у черных баронов, то есть у немцев. Так что, по крайней мере, образование у него вполне сносное, ну, вероятно, в рамках гимназического курса. Потом были свои, то, что Алексей Максимович Горький назвал, свои университеты. Участие в забастовках, в революции 5-го года, аресты, тюрьмы, эмиграция, там всего было полно. В конце концов, он эмигрировал в Германию, потом в Лондон. Там вступил в британскую социалистическую партию. Заметьте, социалистическую. Хотя коммунистическая партия, она там уже себя заявила, скажем так. Правда, немножко термины были другие. Но были люди более левых убеждений. И, кстати, вот тут первая легенда. Заодно он якобы вступил в масонскую ложу. Но это я даже не буду обсуждать. А в Англии у него снова арест. За участие в акции, акция такая была, перестрелка на Сидней-стрит. Эта операция полицейская вошла потом во все учебники для английских полицейских. Ребята делали подкоп под ювелирный магазин с целью, ну, понятно, экспроприации. Ну и затем долго отстреливались, держали оборону от полицейских. Трое полицейских погибло. Это был май 2011 года. Операция была длительная, неудачная. А руководил ею сам министр внутренних дел Уинстон Черчилль. Тем не менее, этих парней арестовали. А неудачной я ее называю, потому что 655 страниц уголовного дела, кирпич, куча свидетелей, плюс показания самого министра Черчилля. И что? И все это привело к оправданию подсудимых. И
присяжные
в зале суда.
Присяжные оправдали.
Да, и все. И их освободили в зале суда. То есть ничего не смогли доказать. То есть в 24 года Петерс получил своего рода урок первоклассного британского правосудия. Потом он это опишет, она пишет, как велось это его дело, как с ним работали следователи, какие психологические приемы применяли. И сам кое-что испробует на той же Каплан. Ну и прочее. Ой, Черчилль, конечно, был очень зол. Он потом тоже в разных мемуарах, воспоминаниях будет всячески объяснять вот эту свою неудачу. Очень нелицеприятно высказываясь при этом о латышах в целом. Он их, ну, знаете, каким называл словом? Slippery.
А, ну да.
Ну, скользкие.
Скользкие, да.
Да. А вот его кузина, двоюродная сестра, Клэр Шеридан, девушка левых взглядов, она напротив, вместе со своими друзьями, это была такая золотая молодежь, крайне левого такого крайне левого толка, скажем, почти прокоммунистических убеждений. Вот она присутствовала на всех заседаниях, постоянно очень симпатизируя подсудимым и постоянно своего дядю, своего, вернее, кузена подкалывая. Очень много я читала интересных писем и записок Черчилля по этому поводу. Ну вот, вот буквально одну процитирую. «Ты, детка, — пишет Черчилль, — примитивно влюбилась в одного из этих юных жеребцов». Ну, это я перевела так. Ну, вот, вот такое там, да. «И пусть твой лохматый Карл Моор и не виноват на этот раз, так еще будет виноват».
Карл Моор — это разбойники,
из, по-моему. Из Силлера, ну да,
да, да. Силлера.
Разбойники. «Так еще будет виноват. Таких, как он, вот даже по латыни, тут из Библии изречения, ну, смысл такой же, как в русской поговорке, горбатого могилы исправить».
Угу.
Угу. Вообще вот эти участники процесса, они были очень, стали очень популярны среди левой молодежи Лондона. Вот я повторяю, что тогда золотая молодежь, там почти вся была левой и вся очень революционно настроенной.
Ну, можно еще вспомнить Филби, Маклейна, Берджеса.
Что касается Филби, ох, я сейчас опять в сторону уйду. Давайте я все-таки немножко по прямой пойду, а то вот по поводу Филби, если потом только напомните.
Угу,
ну,
угу.
Дальше, дальше Петерс лет пять ведет такой довольно светский образ жизни. Ну, поскольку Клэр влюбилась она в него или нет, я сомневаюсь. Но она, во всяком случае, взяла его, его и его двоюродного брата в круг вот этой самой золотой молодежи. Они действительно были все очень молоды, ну, немного за 20. То есть он посещает модные салоны, вечеринки, театр. Появляется у него много, очень много друзей тогда. Это и богемы, журналисты, начинающие политики. А это очень важный момент.
Лен, а ему это пригодится в профессиональной вот, деятельности?
Вот именно, вы прям предугадали, что я и хотела сказать. В какой-то степени, это не в какой-то, это пригодится ему по-настоящему в его работе, потому что в молодости закладываются очень крепкие личностные связи. А в какой-то степени это сыграет и роковую роль в его судьбе. Но это будет позже. А в 2014 году он женился на подружке этой Клэр, девушке из очень-очень богатой семьи. Вот тогда такие мезальянсы, они были нередки, потому что эта золотая молодежь, она была радикальна и феминизирована. Хотя тут вокруг Петерса опять крутится целый хоровод каких-то сплетен, слухов, мифов. Но опять я сошлюсь только на документ. В данном случае я считаю это первоисточником, потому что ну, это просто частное мнение. Вот отец его жены, его тесть, очень, повторяю, богатый человек, иногда считает, что он из представитель старинной дворянской семьи, иногда называют банкиром. Ну, тут трудно сейчас уже докопаться. То, что у него был какой-то филиал банка, это точно. Но вообще он занимался, по-моему, транспортными перевозками в основном его фирмы. Так вот, этот тесть пишет. В 2014 году моя маленькая Мэйзи, это Мэй звали жену Петерса, моя маленькая Мэйзи супруга, мой зять, террорист, анархист, коммунист, бежал из латышской тюрьмы, чтобы угодить в английскую по делу на Хаунсбич. Боже, как ты допускаешь такое? Моя дочь заявила, что они будут жить своим трудом и откажутся от прислуги. Ну вот через два года этот же самый Фриман, банкир, пишет вот что. В этом деле я всерьез думаю о моем зяте. У парня бульдожья хватка. Лишь бы удалось до конца вправить ему мозги, которые, без сомнения, созданы для серьезного дела. Но это уже 17-й год. Уже война на спаде, революция бродит по Европе, везде восстания. В общем, война на спаде, революция на подъеме. Как раз в этом году в Англии очень жестоко, именно жестоко, было подавлено ирландское восстание, а вождя этого восстания публично казнили. И вот тут с Петерсом происходит самый настоящий перелом, который сам он описал. Опять же, я для краткости сошлюсь уже на него. Когда у стен Тауэра трубач возвестил о начале казни, и сотни ирландцев вокруг меня плакали и молились, я словно увидел обращенный на меня взгляд сэра Роджера, это вот имя вождя ирландского восстания. «Посмотри, как я умею умирать. Ты, который когда-то называл себя революционером», — сказал этот взгляд. «Стыд за бездействие и тоска по родине. Вот то, чего я больше не мог выносить». Я думаю, что эти слова прекрасно объясняют его поступок, потому что он бросает все и садится на пароход. И буквально вот 7 мая он уже в Мурманске. Ну а дальше в его жизни такой настоящий спринт. Летом это прифронтовая полоса, это агитация среди латышских стрелков. В августе немцы уже берут Ригу, 21-го, по-моему. Тогда, кстати, ненависть среди латышей к немцам была очень сильна. И многие из них именно тогда приняли твердое решение быть с Россией. А осенью 17-го года Петерс уже в Петрограде. И становится членом Временного революционного комитета. То есть вот на первый взгляд...
Подождите, конечно, Временного или военно-революционного?
Извините, военно-революционного комитета.
Спасибо, Лен.
Подумала. Не то слово.
Лен, вы позволите...
Ну, он был действительно очень временный, все-таки, согласитесь.
Совсем.
При таких полномочиях...
Лен, вот у меня вы... слово, это...
Да.
Лен, у меня...
Военно-революционного ВРК.
Вы смотрели английский сериал «Острые козырьки»?
Да, смотрела.
Вот, Лен, помните, там появляется такой персонаж, как Уинстон Черчилль?
Помню.
Абсолютно безжалостный, холодный человек, у которого в голове только одно – интересы Британской империи. А сколько придется убить, скольких придется предать, его абсолютно не волнует. Вот это я адресую к поклонникам Уинстона Черчилля. Потому что все-таки фигуру надо знать со всех сторон.
Да он, по-моему, никогда своего прагматизма и цинизма не скрывал. Наоборот, по-моему, этим бравировал всегда. Так он из самого детства хотел быть политиком, поэтому... А чем ему еще было быть? Ой, Черчилль, вот тоже интересно, как-нибудь о нем надо передачу вам сделать. Стоит того. Вообще о лидерах большой тройки. Так, давайте дальше по...
Да, по Петерсу.
По Петерсу.
Он член, значит, военно-революционного комитета.
Член военно-революционного комитета. И вот, на мой взгляд, это какой-то просто, ну, сверхстремительный фантастический прыжок от английской социал-демократии и взятия банкира. Вот самую, можно сказать, точку, в самую горячую точку он попал. И сразу же буквально под крыло к самым нашим главным вождям. То есть... Как это могло произойти? Вот тут можно много объяснений разных найти. Но зачем их искать? Потому что дальше будет еще один прыжок, еще более фантастический. Это созданный ВЧК, заместитель Дзержинского. То есть вот, пожалуйста, зима, и ты уже еще дальше от своей лондонской жизни. Я просто вот что хочу сказать, Леонид. Вот я думаю, что то время, оно... само расставляло людей по местам. Но время было настолько сжато, что путь превращался в прыжок. Кстати говоря, если Дзержинский, вот пока я помню, он согласился возглавить ВЧК, хотя против своего желания, но без всяких условий, то Петерс с самого начала поставил условия. При первой же возможности партия его отпустит домой, в Лацию. И вот за последующие 20 лет он 8 раз будет напоминать об этом Политбюро. Напишет 8 заявлений с просьбой разрешить ему вернуться на родину. Вот я своими глазами видела резолюцию Сталина на таком заявлении от 31-го года. Там было написано слово «невозможно». Ой, я так долго разглядывала почерк, вообще вот это написанное Сталином слово, так, знаете, интересно было прикоснуться вот к почему-то к живой истории. Потому что до этого я видела только подписи, подпись Сталина на картах, а вот тут целое слово. Первый раз видела. Ну.
То есть в детали он не вдавался? Невозможно и все?
Невозможно. Одно слово, да. Простым карандашом. Ну и, значит, тут у нас, вот мы возвращаемся в зиму 17-го года, образование ВЧК. Первые 23 человека. Первая штаб-квартира на Гороховой. Холодно, сыро, мебель вся сломана, сидеть не на чем. Кстати, первые, буквально там, первые какие-то бумаги, они писали стоя вообще. Ну, цитирую опять Петерса. «Вся документация в тощей папке у Феликса, вся касса у меня в кармане». Вот так они начинали буквально с нуля. И работа началась с места в карьер. С первого же дня. Первая операция вот этих 23-х, это действительно было 23, это выезд на вооруженное ограбление. Потом будут перестрелки, будет, ну, они очень жестко начали борьбу, например, с расплодившимися анархистами, которые заявляли о себя идейными, но формировали банды. А в апреле провели операцию по, сейчас бы это назвали, зачистке Москвы от боевых отрядов вот этих анархистов. Действительно, зачистка, да, жесткая. А параллельно Петерс руководил операцией по ликвидации Союза защиты Родины и Свободы во главе с Савенковым. Значит, эту историю вкратце даже начинать рассказывать не буду, она того стоит, чтобы о ней рассказывать вообще отдельной передачей. Лето 18-го года, вот он этот спринт, левый эсеровский мятеж во главе с Александровичем Спиридоновой.
Александрович, да. Лен, ну просто уже там... как Ленина чуть не убила банда Кошелькова? Так с этим же надо. Там была, конечно, какая-то милиция, может быть, зачатки уголовного розыска, но все равно борьбу-то вели чекисты.
Конечно, тогда вели чекисты. И, да, вот еще, как все непросто тогда происходило, как ведь сколько было чисто человеческих связей. Ну, Александрович, да, они его не любили, считали сволочью, но Спиридонова, Маша Спиридонова, она же была близким другом очень многим из первых чекистов. Ее любили, уважали, у нее с Петерсом были прекрасные отношения. Он очень нежно называл ее Машей. Она вообще была очень неплохим человеком, что там говорить. У нее были свои убеждения, она имела на них право, я повторяю. И тем не менее... Замысел-то этого левоэсеровского мятежа – это не шутки. Это, конечно, политические убийства. Безусловно. Ну, казни, скажем так. Кстати, и тут вот дальше, господи, раскрытие этого заговора послов во главе с Локартом. Да тоже совершенно отдельная тема, даже не буду начинать об этом рассказывать. Причем сначала очень вежливая работа с этим Локартом, как с дипломатом. Ну, до покушения, конечно, на Ленина, при первом аресте. Мне интересно, конечно, были тут еще и личные отношения. Потому что, ну, фактология, она, ну да, да, ее можно пересказать, можно просто почитать. А вот смотрите, сам Локарт, когда все-таки вынуждены были его выпустить, он уехал обратно в Англию. Кстати, он очень дружил с отцом Кима Филби. Но я немножко попозже, а то я опять в сторону уйду. Он описал беседы с Петерсом в своих мемуарах очень довольно подробно. Вот, например, он рассказывал, как пытался доказать Петерсу его ошибку в том, что они латыши предпочли эту варварскую Россию Европе. Ну, он честно пишет, что Петерс слушал меня вежливо, вернее, вежливо, там такой оборот, вежливо не слушал, думая о своем. В конце концов, отделался от меня фразой, которая меня даже позабавила. Фразу я помню. «It's all up to fate».
О, да, все решит судьба.
Да,
все. Да, да, да. Если, не, если ты проиграл или неохота ничего делать, то, конечно, судьба вмешивается. Это да.
Это ну да. Тут к Педерсу прилипла еще одна легенда, совершенно дурная. Ой, как хочется о ней рассказать, можно?
Конечно, Лен! Значит, я легенда, вам да. сейчас да. прямо, я даже кухню нашу вынесу на всеобщее внимание. Смотрите, а в следующее воскресенье у нас Саша Колпакиди, спецназ ГРУ. А вот 16-го я готов предложить вас. То есть я вам предлагаю, Лен, я давно не слышал такого исторического экскурса.
Давно. А я бы, знаете, кого поискал за эти дни? Какого-нибудь биографа Лацеса, потому что я вот занималась только одной из противоположностей. А хорошо бы... Ну, ладно, посмотрим. Так вот, дурная легенда. Это же я свою билетаристическую жилку тешу. Эта дурная легенда прилипла к нему в виде любовницы Локарта, баронессы Будберг.
Да, это уж...
Да, такая Мура. Мура. Хотя да. ударение, конечно, нужно переставить, по-моему, на второй слог. Mm-hmm. Такая циничная сочинительница собственной биографии. И всех, кто вставал на ее пути, она укладывала в постель. Вот от Локарта, то потом у нее Горький будет, да. Алексей Максимович, потом будет Герберт Уэллс Танза. А Петерс ее допрашивал по делу Локарта, вот при первом его задержании, даже не аресте, и выпустил за ненадобностью. Но, когда ее потом спрашивали, спала ли она с Петерсом, она отвечала, конечно. Хотя, знаете, на самом деле это, поскольку велось интервью это на английском, то там было слово не of course, там было слово naturally.
Естественно.
Вот оттенок слов, оттенок,
да? Да, да, да.
И вот для нее естественным это было.
Иначе легенда рушится. Да. Боюсь. Да.
Легенда о собственной личности.
А, у нас, Лен, да, у нас правда? Лен, а да. правда, что во время то ли первого, то ли второго своего ареста Локарт до того перепугался, что даже забыл сказать, что он дипломат?
Возможно. Я в такого протоколах не читала.
Все. Спасибо.
Он был на грани нервного срыва, совершенно с вами согласна, при втором аресте. Поэтому мог, мог. Если этого не было, то это стоило бы выдумать.
Угу, угу.
Хотя на самом деле его уже объявили персоной нон-грат вообще-то. Дипломатом-то он уже не был.
Да, мог бы и поспокойнее, наверное, себе.
Потому что задумывалось ведь что? Подкуп красных стрелков?
Латинцев, да, да, Ленина. Мятеж и убийство Ленина и Троцкого, по-моему, даже. Лен, остается...
Биография Троцкого тоже ждет своего рассказчика.
Все, Лен, значит, новости у нас, потом продолжите.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость сегодня писатель, историк Елена Сьянова. Она рассказывает о первых годах ВЧК. Лена, прошу.
Я только хочу добавить, что вот эти дуры-муры не так уж и безобидны. Ведь вы вспомните, у нас целое поколение было воспитано в 90-е на всей этой белогвардейской да. романтике, на ненависти к чекистам, и девочек наших ведут в кабинет.
Но это гораздо раньше появилось. Да.
А пели-то хорошие молодые ребята, нормальные, в 90-е, в начале, в нулевые, противно. Вот запустит такая одна мура клевету. Она же всех там испачкала. Она Горького. Ну, ладно, с Гербертом Уэллсом, ладно. Но Горького-то она как попачкала. Ну, что касается того, с кем она спала, вот... Ладно, она, положим, писала это сознательно. Но вот молодежь просто не понимает, что этим людям, таким как Петерс, им вообще спать было некогда. Не то, что с мурами.
Лен, и ведь то же самое... Я даже, по-моему, это от вас слышал. Или от Колпакиди, Саши. Помните вот это вот про то, что они все до одного были кокаинистами?
Ну, конечно.
Так в то время, если я не ошибаюсь, еще по всему миру кокаин в аптеках продавался. И считался средством от всего. Вообще от всего. А потом это был... Вот поэтому они и спали по 2 часа в день. А то и вообще не спали на кокаине. Работать надо было.
А все латыши почему-то считаются алкоголиками и пьяницами.
Это
тоже, кстати, ну, можно... Нет, я могу при желании. Вот будь я таким правым историком, я бы сослалась на того же Локарта. Он действительно описывает сцену, как один раз, еще в свою бытность, так сказать, приличным человеком, он где-то в Кремле шел на встречу, его вызвали с кем-то встретиться. Он буквально, я очень кратко рассказываю, буквально на ступеньках он увидел троих, пьяных в доску. В общем, настолько пьяных, что просто они даже двигаться не могли. Вышла сестра Ленина и жена Бонч-Бруевича, сейчас отчество не помню, Вера. В общем, стали пытаться этих ребят поднять. И вот Локарт пишет, значит, двоих не знаю, третьего знаю, Петер, пьяный в доску. Я, говорит, женщинам стал помогать. А что это было? Вот Локарт, в отличие от Мурт, себя уважал. Поэтому он, конечно, написал, что это было. Они просто выезжали на разгромленные винные склады. И элементарно там надышали свинными парами. Просто не рассчитали свои силы, потому что ничего не ели. Вот и все. А сколько я у правых историков читала ссылку на это событие, все латыши пьяницы.
Нет, ну, у Солженицына в архипелаге там список злодеев-чекистов.
Да.
Ну так ты, я документы где? Это я так тоже много могу порассказывать, как я своими переводами там президентов США поменял. Почему нет-то?
Это как это?
Лена, не задавайте глупых вопросов. Как? Это детали. Как? Поменял. И вот здесь то же самое. Ленин, немецкий шпион, брал деньги у этих, как они, у немцев. Брал деньги у немцев. Зорге там предупреждал. А сколько было предупреждений? А на чем они были обоснованы? А то, что люди говорили, что Гитлер нападет тогда. Даты все время менялись. Ну, Лен, извините.
Да, понятно. Ну, дальше, значит, немного... Сейчас о роли чекистов в деле Каплана. Я уже рассказывала
на Ютубе.
Целый цикл вообще у меня висит. Можно это все там посмотреть. Все там со всеми действующими лицами. Там даже и Маша Спиридонова участвует. Не буду к этому возвращаться. Напомню только финал этой истории, который вылился в очень серьезный конфликт Петерса со Свердловым. Потому что Бедерс отказывался выдавать Каплан на расстрел.
Да, вы об этом говорили.
Да, считаю, что ее вина не доказана, что признание – это не доказательство. И вот тут я тоже опять процитирую, потому что это, наверное, быстрее будет. Он пишет, вот, «У меня была такая минута, когда я до смешного не знал, что делать. Застрелить эту женщину, которую я ненавидел не меньше моих товарищей, или отстреливаться от моих товарищей, если они станут забирать ее силой. Или застрелиться самому». А сломал его волю человек, который до этого сломал свою собственную волю. Это Луначарский. И в результате, после их разговора, утром Петр отдал Малькову Каплан, но она была расстреляна.
Мальков – это комендант Кремля.
Да, комендант Кремля. А... Следствие это началось потом уже, после расстрела Каплана, уже собирали улики, провели следственный эксперимент, там работали другие следователи, но что толку-то? Следствие по горячим следам наиболее продуктивно. И вот в результате все эти мифы и легенды вокруг этого покушения, они, видимо, не умрут никогда. Хотя понятно, что Свердлов действовал как революционер, Петерс пытался действовать как законник.
А, Лен, вот зная вашу осведомленность и любовь к такому историческому событию, как Великая Французская буржуазная революция, насколько ЧК создавалось по подобию Комитета общественного спасения того времени? Или это будет преувеличением?
Это вот это как раз такие романтические, ну, это такие романтические, ну, как бы это сказать, высказывания их же самих. Они, они были, ну, уставали немножко, иногда хотелось что-то как-то пообщаться на каком-то другом уровне. Ну, это вторичный источник, что якобы после одного из заседаний, когда Дзержинского утвердили председателя ВЧК, он сказал, ну да, теперь вот я, наверное, Робеспьер. А Сен-Жюст, наверное, Петерс. И они очень так мрачно друг на друга посмотрели. Вот как раз их эмоция, если это такое было на самом деле, ну, я говорю, это вторичный источник, я ничего подобного нигде не встречала. Это в пересказе. А вот их эмоции как раз очень объяснимы, потому что прежде всего ВЧК должно было, призвано было не повторить опыт Комитета общественного спасения, не загробастать всю власть в свои руки, не стать коллективным диктатором, а в коллективном диктаторе обязательно заведется потом и единоличный. Все-таки, конечно, очень старались по этому пути не пойти.
Вообще, Лен, вот из вашего рассказа возникает, по-моему, достаточно обоснованное впечатление, какие гигантские задачи. Вот ты читаешь, такого-то, такого-то образован иностранный отдел, внешняя разведка. А ведь надо еще было и контрразведку организовывать. А соответствует ли особый отдел ВЧК новым требованиям? И это же все на ходу надо было решать. Мы тут годик создадим комиссию, не трогайте нас, и мы вам все организуем.
Ну да, да, вот один из типов, так сказать, мышления у некоторых людей. Ну, сейчас я немножко вас, конечно, на землю верну. Ну, нет, не вас, а тех, кто считает их романтиками. Потому что все-таки, ну, весна и лето 19-го года в Петрограде там называют повальным красным террором. Вот английские газеты, ну, как раз Петерса отправили в Петроград тогда, в 19-м. Он был чрезвычайным комиссаром Петрограда и прифронтовой полосы. Они в газетах его называли «Красный диктатор Петрограда». Ну, это, конечно, ложь. Но, тем не менее, аресты, расстрелы, зачистки. Все это было. И самого Питера. Причем поквартально. Он целый план составил поквартальной зачистки. Да, да, зачистки. Я не преувеличиваю. Только немцы вот уже стояли вот тут вот. И все прифронтовой полосы. То есть советская власть защищалась, не щадя своих врагов. Но себе тоже пощады не ждала. Поэтому, когда Петерса называли английские газеты «красный террорист», «начальник убийц»,
а что говорили, прочее. Лен, а что в этот момент о нем говорили английские ученые? Вот это вот очень любопытно.
Кто?
Английские ученые. Ну, знаете, есть такое... Ну, когда там начинается, что все кошки инопланетяне, по данным английских ученых, по исследованиям английских ученых.
А вот это и говорили. Начальник убийц.
Да.
Начальник убийц. Главный начальник убийц.
Слушайте, а есть некоторые недалекие люди, которые задают вопрос, откуда что берется в некоторых газетах.
Ну, да, диктатор Петрограда и прочее. Но газеты-то все-таки британские, они же разные бывают. И другие газеты описывали белый террор в это же самое время, со всеми его последствиями. Например, вот этот кровавый взрыв в Московском комитете партии, количество жертв. Ну, тут опять, понимаете, крутятся всякие сплетни, россказни. Кто-то где-то что-то слышал, кто-то где-то что-то сказал. Ну, вот, например... Сейчас еще один расскажу, не знаю, вот из, это вот из разряда надо такое, если не было, надо придумать. Тоже описывают английские газеты, что к Петерсу пришли ростовские крестьяне, рабочие, и пожаловались на голод. А он, гад такой, им ответил, что вот ростовские помойки полны пищевых отходов, а московские помойки пусты. Вот что такое настоящий голод, сказал он им. Слушайте, ну по мне, так если это вымысел, ну вымысел, а если правда, то он нормально ответил.
Ну, в соответствии с тем временем, мне кажется.
Ну да, в общем, в 22-м году уже сформировано ГПУ. Ну, тут вот эти люди, они, конечно, очень много еще параллельных функций выполняли. Он там будет начальником восточного отдела, правда, какое-то время, как, по-моему, урывками. Кстати, вот именно восточный отдел, некоторые историки считают, что именно с него, собственно, и началась история разведки. Дальше уже рассказывать о биографии нет смысла, потому что долго.
Лен, у меня... 20... да. Вот какой вопрос. Жизнь его закончилась в 38-м, по-моему.
Ну, вот смотрите. Значит, в 29-м году он уходит на партийную работу. Ну, тут, понимаете, начинается в его биографии очень интересный этап, совершенно не изученный.
Вот он в 29-м уходит на так называемую партийную работу. Это много что может означать.
Да.
А вот это прозрачно?
Биография вся, да, слушаю.
Вот с 29-го по 38-й год, насколько прозрачны его действия и биография?
Вот вы опять смотрите в точку. Вот я как раз об этом хочу и рассказать. То тут его официальная биография абсолютно на виду. Все там очевидно, понятно. Все документы, все подписи, все стенограммы, все протоколы, пожалуйста. Но, я вот сейчас вот как раз параллельно со всем остальным пытаюсь вот этим периодом его биографии заняться. Только тут мне не хватает, конечно, первоисточников. Но вот что я вижу совершенно откровенно. Вот был такой РОВС.
Да.
Знаете, да, это...
Русский общевоинский союз.
Российский общевоинский союз.
Не, русский. Союз, да. Лен, русский общевоинский союз.
Ну, пусть русский.
Неважно, да, это неважно.
Ну, неважно. Да, это вот первое направление, с которым он работал и продолжал работать после 29-го года, будучи уже партийным функционером. И сразу обозначу второе направление, в котором сейчас пытаюсь разобраться. Очень мало вообще изученная тема. Это спецслужба Коминтерна. Вот что касается РОВСа. Значит, ну тут в 23-м, 22-м, 23-м годах в нем стало работать очень много молодых людей. Это были дети, родственники белогвардейских офицеров с очень такими, ну, вообще дворян с громкими фамилиями. Эти дети, они якобы бежали из России к своим семьям за границу. И сразу попадали в оборот, их брали иностранные разведки. Так вот даже тот же Локарт предупреждал, что нельзя верить РОВСу. Ну, понятно, старики там все уже выдохлись, а их дети, пишет Локарт, все побывали в кабинетах Лубянки. То есть, на самом деле-то эти ребята действительно были завербованы нашими спецслужбами. И они очень продуктивно, прикрываясь своими громкими фамилиями и биографиями, и своим происхождением, они очень продуктивно работали в 30-х годах. Почти все погибли. И вот, кстати, по этому поводу Петерс писал, погибли. Ну, он это очень мягко, конечно, обозначил. В результате поворотов слона в посудной лавке. Тут он так разгром называет 37-38-го. Да, резидентуры. Все ужасно, конечно, там наворочили. Ну, действительно, прям вот хотели как лучше, а все порвали. И дело в том, что я возвращаюсь к его биографии, у него во время эмиграции сложилось очень много личных связей, очень много хороших друзей, с которыми были теплые дружеские отношения. Эти связи он поддерживал с начала 30-х годов. И они помогали разрабатывать некоторые операции, под которыми нет его подписи. Вы понимаете, да?
Поэтому
я сделаю предварительный вывод, что, будучи уже на партийной работе, вполне таким ярким партийным функционером, абсолютно со всех сторон, всем видным, он продолжал вот эту работу неофициально. Но знал об этом очень узкий круг людей, вот помимо Сталина, конечно.
Ну, которые, наверное, и подготовили этот уход, в числе прочих.
Ну, еще одно направление, я уже сказала, это вот спецслужба Коминтерна.
Да.
О разведке Коминтерна много, конечно, писали, но все, по-моему, как-то
поверхностно. То, что я читал, все это вторично. Ссылок на документы практически никаких.
Вот тут поэтому я, знаете, как крот, копаю медленно и незаметно, но надеюсь успеть докопаться. Во всяком случае, я и тут пришла к выводу, что он занимался этим вопросом.
Подождите, Лен, вы этот период знаете очень хорошо. А не было ли практики в ОГПУ НКВД, человек возвращается, предположим, после загранкомандировки, или переходит на какую-то работу, а числится, продолжает, за своим родным ведомством?
Безусловно. Была такая практика. Была. Только... продуктивность разная.
Угу.
Кто-то числится, а кто-то вот так работает. Вот, на мой взгляд, он работал. А что касается Коминтерна, значит, я опять же пришла к твердому убеждению, пусть со мной поспорят, что он вообще считается, что идея мировой революции была похоронена там в каком-то 27-м году, да, в 26-м, по-моему, году. А на самом деле это не так. Это так было заявлено, а работа все равно продолжалась.
Угу.
Пока это, конечно, только версия. То и Лацис, ушедший официально на хозяйственную работу, Педерс на партийную, а третий, кстати, Глеб Ботий. Вот они остались в спецслужбах как очень продуктивные люди. Такие серые, нечаемые фигуры, угу. Такие окутанные дымкой. Тут надо работать и работать. А... еще один вывод, который я сделала, я на него не претендую, что результатом этой работы было вот что. Им не удалось, конечно, воспитать идейно, ну, такую широкую прослойку революционеров, которые совершат что-то подобное в своих странах, как большевики в 17-м. Но они сумели подготовить вот этой вот тоже кротовой работы, сумели подготовить довольно широкую, именно очень широкую прослойку людей, которые после 45-го года очень быстро поставят свои страны на социалистический лад. Вот вам никогда не приходило в голову, а почему же Восточная Европа довольно быстро стала социалистической?
Достаточно быстро, достаточно бескровно.
Вот я думаю, что здесь надо работать, здесь надо исследовать. Выводы, в общем... подождут делать. Но, по-моему, они занимались вот именно этой работой. Ну, а что касается его смерти, ну, это тоже легенда. С одной стороны, легенда, что его не расстреляли в коммунарке, а что он погиб в 42-м. Но я ее озвучила, но я всегда говорила, что в данном случае мне ссылаться не на что. У меня есть один единственный факт, вот единственный, который тоже он странный. И он тоже может быть подвергнут сомнению. Его вторая жена, кстати, его первая жена, англичанка, так и не приезжала в Россию, приезжала только его дочка. С ней тоже интересная история. Она училась в школе Айсидора Дункан. Так, все. Что касается его второй жены. Ее звали Антонина Захаровна. Она, у них был сын. Она после его ареста тоже побывала, где-то 10 лет отбыла в лагере. Тоже была реабилитирована, дожила до 86-го года. Так вот, ну да, она была старенькая, да, она могла что-то напутать. Но каким образом она могла сослаться вот на такой факт? Когда Петерс был 56-м, по-моему, реабилитирован, ей вернули орден его. Но как ей могли тогда сказать и показать официальный документ, в котором он был награжден орденом, послушайте, Отечественной войны первой степени.
Первой степени?
Отечественной войны. В каком году он был утвержден-то? В 42-м, если мне память не изменяет.
Да, и...
Как она могла? Значит, можно сказать, что ошиблась. А можно подождать и подумать, и поискать, и продолжать кротовую работу.
Я думаю, это единственный выход для серьезного историка. Мне так кажется, да. Потому что... Вы знаете, Лен, вот таких таинственных историй достаточно много.
Ну, я с ней общалась один раз, она не произвела на меня впечатление человека в маразме. И еще она... вот тут я вам скажу, что я от нее сама услышала, если успею до перерыва. Мой, ее снимали для фильма, мой оператор, дурак, помолчать, но он взял вот так и выпалил в глаза. А что же, если Сталин так хорошо относился к первым чекистам, что же он вот их расстрелял? Знаете, она что ответила? Она на него так посмотрела молча, даже формулировка была у него глупая. Она мне это сказала. Знаете, деточка, а почему вот ваше поколение, более старшее, почему вот вы... Считаете, что Сталин в 30-е годы был диктатором?
Да вот это...
А вы знаете, сколько раз ему приходилось отстаивать свое мнение, а товарищи Политбюро с ним не соглашалось? А вы знаете, что так же поступал и Ленин? Что иногда он отстаивал свое мнение буквально до скандала, до ругани, и не всегда товарищи с ним соглашались?
Да.
Вот я это выслушала и сделала для себя некоторые выводы. Озвучивать их не буду.
Да,
в общем, они понятны. Они
Лен,
очевидны, я думаю.
Этот миф...
Сталин уважал профессионалов.
Сталин,
Но он не мог не ошибаться.
И по вашим рассказам, по рассказам многих других серьезных историков, Сталин готов был к дискуссии, но горе было тому, кто не был готов к этой дискуссии. А вот если ему возражали обоснованно, приводили данные, цифры, он согласился с этими людьми.
И он не считал себя знатоком во всех областях. И никогда не работал локтями и слоном в посудной лавке. А уж спецслужба дело такое темное. А, кстати, а вы не хотите, наконец, все-таки рассказать биографию Сталина, вообще сделать о нем передачу?
Я бы хотел, но это мы обсудим с вами уже, так сказать, в телефонном разговоре.
Я думаю, что есть прекрасные биографы.
Лен, значит, смотрите, учитывая состояние слушателей, оно может быть разным. Значит, будут вопросы, я прошу вас на них ответить. А коли вопрос не будет, вы продолжите свое повествование и будете отвечать, если у меня будут какие-то мои вопросы.
Хорошо,
новости.
Я только вначале.
Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, вот там сейчас все разрешится, но я хотел бы обратить внимание слушателей на качество лекции-беседы Елены Сияновой. Вот что означает честное, трудолюбивое и порядочное отношение к делу. Когда один из величайших, все в кавычках, историков, я не буду называть его фамилией, чести ему много будет, он всех разоблачает, всю Великую Отечественную войну, всю разоблачил. Я взял, не поленился, спросил, а сколько он в архиве был, а сколько он копий сделал. Столько же, сколько кот Матроскин, я хочу вам сказать, приблизительно. Чуть больше, конечно. И этого человека, его паства, к счастью, не очень многочисленная, она мнит историком? Дети, вы сошли с ума. Итак, Елена, давайте мы сделаем так.
Примем. А давайте я, если можно, два слова.
Да, пожалуйста.
Все-таки скажу об Оке.
Обязательно. Вот это вот очень интересующая многих фигура.
Да не просто интересная фигура, а вообще, когда о нем говорят, то все с каким-то придыханием. Как будто он такой здесь дымкой какой-то мистической окутан. Да почему? Что было таинственного в его лаборатории? Ну, в частности, там занимались парапсихологией, осваивали какие-то психопрактики, тестировали разные препараты. Так этим тогда занимались во всем мире.
Ну да.
И ученые все сотрудничали. Или Барченко, например. Ну, это просто а-ля Блаватская, что-то в таком духе. А нормальный был человек, тоже занимался своими исследованиями. Но просто дело в том, что там, где занимаются вот такими параллельными дисциплинами, там всегда крутится очень много всяких прожекторов, темных личностей. А бывают враги там, и не сразу их раскусывают. Вот из-за того, что секретные исследования Боки очень сильно засветились, где не надо, ну вот из-за этого он и был наказан. А Барченко за неразборчивость, скорее, в связях жизнью заплатил. Вот я бы так сказал. Но это очень кратко. Это действительно требует отдельного разговора.
Нет, и потом, когда Лев Разгон пытается сделать из Боки ангела непорочного, ну, как говорил Швейк, осмелюсь доложить, мне не верится.
Да тут все очень просто. Все эти люди защищали то, что они любили, свою социалистическую родину. Как могли, так и защищали. А осуждают их те, кто эту социалистическую родину ненавидит. Те же, кто ее принимает, те пытаются их понять и изучить.
Спасибо. Спасибо, Елена. Давайте теперь, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сияновой.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Добрый день, Елена. Елена, поздравляю вас с Новым годом, поскольку я имел честь Леонида поздравить еще вчера. Вот, с Новым годом и с Рождеством. Пожелать всего-всего самого лучшего, здоровья, счастья и вот до дальнейших таких блестящих лекций, какие вы дарите своим слушателям. Елена, спасибо. Огромное вам спасибо за то, что вот благодаря вам и вашим собратьям, коллегам, вы очищаете те потоки грязи, которыми были незаслуженно облиты великие сыны нашей Родины, причем во многих эпохах, не только вот эпоха ближнего нашего времени, но и дальнего времени. Огромное вам за это спасибо. Вот такой маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько фигура Феликса Эдмундовича Дзержинского была популярна в эпоху правления Иосифа Виссарионовича, или же она только уже после его смерти стала вот популярна, как мы знали об этом, ну, до 90-х годов? И, спасибо большое.
Я могу ответить?
Да, конечно, Лена.
Просто звук. Я не очень понимаю только, что вы называете эпохой правления Иосифа Виссарионовича. То есть вот спасибо за поздравления, за теплые слова, но все-таки, мне кажется, ваш вопрос сформулирован некорректно. Вы имеете в виду 30-е или 40-е годы? Какое время? Но одно могу сказать определенно. В отношении Дзержинского. Его фигура... Фигура чистейшего человека всегда была на высоте во все годы. И заметьте, не только в 30-е во время репрессий, и не только в 40-е, когда действительно можно назвать Сталина уже во многом человеком, иногда принимающим единоличные решения. Я бы сказала так. Потому что авторитет был настолько велик, что по-другому он просто не мог. Так вот, что касается Дзержинского, заметьте, даже в 90-е подлые и в эти тупые нулевые годы все-таки в кабинетах начальников разных ведомств, спецслужб и милиции, почти всегда висел портрет Дзержинского.
И бюст.
И всегда стоял бюст. Да, даже, я повторяю, самые глухие годы. Ну, да, убрали его памятник, но это сделала какая-то банда, которую, по-моему, до сих пор еще не осудили, а надо бы. Действительно чистый человек. Вот бывают такие личности, чистые. И никогда я никаких помоев о нем, если честно говоря, не читала. Вот как-то у всех язык не поворачивается. То есть сразу его называют всякими терминами, а ничего за ним не стоит. И ни на что сослаться не могут.
А вот
ну, глупость откровенную пишут, что во время, значит, левоэсеровского мятежа Дзержинский сбежал Польшу к своей жене. Ну, слушайте, ладно, это даже вот повторять не хочется. Правда, сразу в пятак бить. То есть вообще не знают ничего, но говорят. Ну, дело не в этом. Дело в том, что я считаю, что не нашла я такого периода в нашей истории, где Дзержинского обвинили бы в чем-то.
Да, и, кстати...
Преступление в грязи не нашла, не попалась.
Елена, а ведь железные дороги восстановил? Это я постоянно просил, чтобы его освободили от руководства спецслужбами. И с беспризорностью справился. А когда там беспризорники все думают, что вот эти рванье детишки сидят у этих котлов и греются, у них и бритвы были, и ножи, и огнестрельное оружие. И та жестокость, которой они себя вели, это кем же надо быть, чтобы вот так с этим справиться? Буквально в 2-3 года.
Притом не только отмыть и накормить, но воспитать. Так что это поколение потом покажет себя на фронтах Великой Отечественной войны, как герои.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, с наступившим.
И вас.
Спасибо огромное, люблю Елену слушать всегда. У меня такой вопрос. Комендант Кремля Мальков в своих воспоминаниях вспоминает, что когда холода наступили, у Ленина и большинства, кто рядом был, не было теплых вещей. И вот пишут, что привезли машину конфиската, очень много шуб, и Ленин не взял шубу, а взял какое-то потертое пальто. Вот у меня вопрос, а по каким признакам, по каким принципам проводились конфискаты? Изымались лишние или просто там последние отбиралось? Спасибо.
По-разному бывало. Буржуев трясли, да. Только у них последние отобрать было трудно, потому что последние у них было хорошо спрятано. Так что, ну, я не знаю, как вам ответить на этот вопрос кратко. По-разному. Действовали в целях необходимости. Нужно одеть какую-то воинскую часть. Потрясем буржуев, но оденем. Поняли, что я хотела сказать? Поэтому здесь не надо искать никакой романтики, опять же. Жестко конфисковали.
И... Елена, а вот вы что посоветуете из художественной литературы? Революция, гражданская война, вот. Что вам первое, что придет на ум?
Островского.
Как закалялась сталь.
Конечно, да там, там дух. Вот если этот дух вспомнить, дальше люди найдут себе сами, согласно своим интересам, что почитать. Угу. Ну, мемуары, может быть. Даже мемуары первых чекистов.
Как...
Есть книги о первых чекистах хорошие. В ЖЗЛ есть книги хорошие. Но это все 50-е, 70-е годы. 80-е даже.
Елена, а как вы отнесетесь к хождению по мукам Алексея Толстого?
Прекрасно. Но это художественное произведение. Это роман. Но он очень честный.
Вот я об этом...
очень сильно нравится.
Ну да, кстати говоря, о гражданской войне. Но тут же первое, что должно приходить на ум, мне кажется, Тихий Дон. Вот, спасибо. Я как раз имел в виду художественную литературу. Спасибо большое. Ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, пожалуйста, Сергей Алексеевич.
Елена Леонид, вас с Новым годом. Всего вам доброго.
Спасибо.
Вопрос такой. Вот за все время существования ВЧК до реорганизации этой комиссии там в Госполитуправлении, по-моему, это было там, они всего существовали 4 года с небольшим. Какое, на ваш взгляд, мнение среди народа превалировало тогда о работе чекистов? Можно ли говорить об общем понимании в народе, что этот орган был необходим в тот исторический период? Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич.
Ну, я бы так ответила. Все-таки народ, это понятие не совсем историческое. Он всегда очень разнороден. Что касается пролетариата, рабочего класса, Москвы, Питера, крупных городов, в основном было понимание, что этот орган действует так, как обязан действовать, иначе не победим. Вот такое было мнение. Среди крестьянства, да, особенно в 30-е годы, в второй половине 30-х, сначала боялись, кто-то ненавидел. По-разному, по-разному. Среди интеллигенции тоже очень по-разному. Так же, как и интеллигенция была разная. Но та, что осталась, та, что работала, ну, скажем так, побаивались немножко. Их так и не звали чекистами, да, побаивались. Ну, уважали. В общем, было в основной массе понимание, что без работы этих людей не будет... Нельзя защитить советскую власть. Вот это понимание было. Я вот даже по своим родственникам сужу, вот по моей же бабушке, вот по тому поколению, которое родилось в самом начале 90-х, 1990-х годов. Вот в ее среде вообще не было страха перед чекистами. Не знаю, как-то... Сами там никто не служил, но относились так же, как к милиции. Ну, конечно, были и другие семьи, безусловно. Я не знаю, ответила ли я как-то на этот вопрос.
Все, Лен, спасибо большое. Будем возвращаться к этому. Это неизбежно, мне кажется. Пожалуйста, ваш вопрос Елене. Здравствуйте.
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 Это Валентина Иосифовна.
Да, пожалуйста, Валентина Иосифовна.
Елена, вопрос Елене. Елена, вы в одной из предыдущих передач вот говорили о буржуазной революции, потом был вопрос о стройках, вот в годы 30-е годы, о сталинских стройках, вы говорили об их составе, вот, употребили такую фразу «Бог Троицу любит». Вот будьте вы прокляты, весь ваш род за это слово.
Ну, хорошо. Мы как... Лен, вы, я надеюсь, не приняли подобное близко к сердцу?
А я не расслышал.
Последний. Еще лучше.
Не надо поминать Бога, что ли, в суе?
Нет, а вас, Лен, прокляли вас.
Я имела в виду, что тройка вообще это, ну, устоявшаяся идиома такая.
Я это
тройка.
Так и понял. Я ну, да. Это так и понял. А по поводу невинно пострадавших...
По поводу невинно пострадавших, к сожалению, перечеркивать и закрасывать белым какие-то кровавые грязные пятна подлинная историка и история не может и не должна делать.
Лен.
Невинно пострадавшие были.
Обязательно.
Но почему-то говорят только о невинно пострадавших,
да.
Но не о тех, кто был реабилитирован фактически сразу. Чьи дела были пересмотрены буквально вот в течение... То есть люди арестовывались, но выходили. Почему об этом не говорят? Вот все надо как-то более гармонично, наверное, рассказывать. Тогда картина сложится более... адекватная
и более объективная. А как можно, Лен, считать, что человек невинно или справедливо осужден, когда следственное дело закрыто?
Да.
Вот это вот у меня это вопрос. И, кстати говоря, вот все бывшие отставные чекисты, которые высказываются, ну, мои там друзья... У них у всех абсолютно один подход. Надо все рассекречивать, но тогда пеняйте на себя, как они говорят. Потому что вылезет такая правда. Ой.
Вылезет. И уже вылезает иногда. Только она попадала бы вот в чистые руки бы.
Ну да.
Хорошо бы. А вообще я опять же повторю. Ну не было там никаких ангелов, романтиков. Люди защищали свою родину, люди защищали свой строй. Если вы этот строй принимаете, вы и этих людей примете. и не бросите в них камень. Если вы ненавидите социализм, ненавидите советскую власть, у вас другая позиция, вы имеете на нее право. Но спор наш с вами, если я к ним обращаюсь, может вестись только на основе первоисточников. Поэтому я перестала ходить на всякие круглые столы и
дискуссии
по этому поводу.
Лен, а вы среди своих оппонентов, извините, вот вам вопрос, видите ли вы среди своих оппонентов достойных противников в диспуте? Я не имею в виду людей, которые со соловьевшими глазами орут какие-то эти, ну, бредни из «Огонька» конца 80-х, начала 90-х, да вы там все миллиарды поубивали. У них там есть серьезные историки?
Серьезные историки есть, и они и были, и они и будут. Ой, но только вот
я
то поколение, оно сейчас как-то отошло, отвернулось от этого.
Лен, я имею в виду ваших противников.
Я и о них и говорю.
А вы о них, извините.
Перестала. Да, против, да, ну, людей других, другого, других убеждений, они как-то сейчас перестали, по-моему, этим заниматься. У меня есть такое лукавое подозрение, что 90-е годы, когда все-таки какие-то архивы были открыты, они много там такого почитали, что сильно усомнились в своей правоте. Потом как-то на автомате что-то говорили-говорили, спорили-спорили, потом Бобик сдох очень быстро. Сейчас они как-то молчат.
Вот вы знаете, когда, например, серьезнейший историк Великой Отечественной войны Алексей Исаев, я иногда смотрю его диспуты с другими людьми, слушайте, это вообще не подлежит никакому рассмотрению. У него факты, у него цифры, у него глубокое знание проблемы. С той стороны сидят какие-то эти. В зарницу они, очевидно, за один раз сыграли когда-то, и вот теперь считают себя военными экспертами.
Ну, вы знаете, что интересно? Вот как-то раз на еще несколько лет назад в таком круглом столе, вот я тоже пыталась. Скучно было невероятно, потому что я не люблю все эти цифры, факты, какой, ну, в общем, вот что, куда, как там по карте все. В общем, ну, пришлось аргументировать одному человеку просто картой. Ты знаете, что он мне объявил? А эта карта, сказал он, при Хрущеве вообще была вся подделана. А как я ему возражу, когда при Хрущеве такое делалось?
Угу.
Понимаете, это очень липкие очень, ну, ситуации, когда ты с кем сражаться-то, с кем спорить-то, я не понимаю. По-моему, лучше просто писать, снимать и говорить. Вот ненавижу вот эти дискуссии на такие темы. Они просто все просыты политикой. И там никакой истины никто никогда не услышит. Его. Все, каждый пытается победить противника. Но это же не метод дискуссии.
Нет, тем более в исторической дискуссии.
Ну да.
Когда начинаются там эти известные бредни какие-то. А вот вы говорите, что была подделана при Хрущеве, где люди, которые подделывали, там команда должна была быть, она должна была подделать письменные показания. Они-то ведь, у них уровень знаний на том, что они считают, что при Хрущеве видеомагнитофоны были и сотовые телефоны, и можно было записать. Вот и ничего у них больше нет, кроме этого идиотского визга. И максимум, на что они могут способны, с моей точки зрения, они могут создать какой-то очень дельный справочник, как, например, один из них по руководящему составу НКВД, по-моему. Очень серьезная, но там ни аналитики нет, ни истории. Хорошая справочная работа. Так, Лен, еще один вопрос, но очень кратко. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Краткий, низкий поклон вам, Елена и Леонид. А вопрос такой. Как вы оцениваете современное состояние образовательных программ в наших высших и средних и прочих учебных заведениях? Есть ли там хотя бы намек, то, о чем вы говорите?
Спасибо. Спасибо.
То есть, оцениваю очень кратко. Могу оценивать только те учебники, которые я видела по литературе, по истории. В хороших гимназиях, в хороших школах, хорошие учебники. Но в большинстве Я, извините, скажу молодежным сленгом моего, так сказать, поколения. Туши свет, сливай воду. Или святых выноси. Просто стыдно читать. Это воспитание недоумков. Вот так бы я ответила.
Да,
знаете, Леонид, я все-таки вам последнее скажу. Мне кажется, что табу на биографию Сталина уже по радио снято. Наверное, стоит рассказать его биографию. Просто биографию. Только по первоисточникам. Для начала.
Хорошо, Елена. Обязательно сделаю, я опрошу экспертов, которые приходят на передачу.
Да, если не испугаются, конечно, эксперты,
да. И тогда уже я с колоссальным удовольствием сам послушаю вот этого человека, который будет живописать биографию Сталина именно на основе первоисточников. Елена, колоссальное спасибо за сегодняшнюю лекцию-беседу. Я, честно говоря, даже не ожидал, я только о себе говорю, подобного эффекта. То есть я вижу, как будет интересно дальше, потому что сегодня вроде бы какие-то личности, ну, исторические, ну, интересные, но там такое интересное вообще вырисовывается. Лена, вот что происходит, когда совестливый историк работает с подлинными документами.
А живая история, она всегда интереснее.
Вот, вот именно это. Лена, еще раз спасибо. Значит, я вам звоню, мы договариваемся. Еще раз спасибо. А наши слушатели, еще раз с Новым годом. И все будет нормально, мы услышимся в следующую субботу. До свидания. И будем ждать Нового года следующего.
Программа Леонида Володарского.